Я должна признаться, что Галит мне посылает вопросы, и вот я бы очень хотела знать, или с нами находится Ирина, которая в прошлый раз задала нам вопрос, и связь была отвратительная. Так вот, перед тем, как мы начнем наш урок, я бы хотела передать ее вопрос публике, так как она была готова задать его публично, и ответить на него, насколько смогу. Значит, вопрос заключался в том, что и она, и муж не евреи, которые постепенно пришли к желанию узнать иудаизм, и они сейчас оба находятся в процессе гиюра. И ей очень хотелось понять, как это, не имея никаких кровных связей с евреями и не будучи воспитанными в этой традиции, вот их, ее и мужа, так притянула к иудаизму, на удивление всех их знакомых. Так вот, я приведу только одно из общепринятых объяснений. Мы всегда говорим, что перед тем, как Бог дал Тору евреям, Он ее предлагал всем народам, а народы задавали вопросы, к чему это их будет обязывать, и отказались. А вот евреи даже не задавали вопросы, а сразу сказали на севнишма, мы их услышим и сделаем и услышим, то есть мы готовы на все, что Всевышний потребует, и получили то. Так вот, говорят наши мудрецы, что не все неевреи готовы были отказаться от Торы. И не все евреи хотели получить Тору. Всегда есть масса, а есть отдельные исключения к хорошему и дурному. Так вот, души тех неевреев, которые хотели получить Тору, на протяжении поколений им дается шанс сделать гиюр, вступить в еврейский народ и принять на себя Тору. А души тех неевреев, которые не хотели получать Тору, они, к сожалению, и есть те наши разрушители, которые из нас выходят. И мы в каждом поколении встречаемся с евреями-антисемитами, которые либо официально уходят от иудаизма путем крещения или еще чего-то подобного, не дай Бог, либо неофициально, но тоже уходят, потому что не хотят быть евреями. И понятно, что все герим, Всевышний их позвал и дал им эту возможность. Это, так сказать, не совсем относится к постоянной теме наших уроков, но я пообещала ответить на этот вопрос. Теперь тема нашего сегодняшнего урока – почему праведники страдают, а грешники получают награду. Так вот, если кто-то думает, что в конце этого урока она на это получит окончательный ответ и будет понимать это и знать, я спешу разочаровать и предложить отключиться и выйти из прослушивания урока, потому что нет, не смогу я дать ответ. И не потому, что мы с вами такие глупые, а потому что вот я держу в руках Пиркей Авот, и наши мудрецы здесь это говорят самым прямым образом. Сейчас, с вашего разрешения, Я хочу зачитать слово в слово. Так. Секунду. Секунду, у меня ошибка в том, что я себе как цитату записала, я прошу прощения, я секунду хочу заглянуть в свою записку, я возвращаюсь.
Дорогие наши слушательницы, я пока есть маленькая пауза, я ее воспользуюсь. Еще раз всем скажу, что вы находитесь на уроке Рабанит Ципора Харитан, который проходит каждую неделю по вторникам в 9 вечера. Поэтому, если вы вдруг впервые на этом уроке, то, пожалуйста, мы вас ждем каждую неделю. А также я хочу вас попросить рассказать об этом уроке вашим знакомым и подругам. Пригласить их на этот урок. Также запись этого урока есть на YouTube-канале Толдот. На странице Толдот в Ютубе, так что, пожалуйста, можно посмотреть предыдущие уроки. И также аудиозаписи на сайте Толдот.ру в разделе «Учеба Zoom». В этом же, на этой же странице вы можете познакомиться со всем расписанием наших уроков в Zoom. Они ежедневные, их очень много. Пожалуйста, выбирайте, подключайтесь и будьте с Толдотом. И также я хочу обратиться, пользуясь опять-таки вот этой паузой, к вам, ко всем, что в ближайший четверг утром мы посвящаем наш эфир памяти Рава Вайса, недавно от нас, к сожалению, ушедшего. И если у вас есть история личная про Рав Вайса, и вы его знали, и вы у него учились, или у вас, вот мне сегодня написала одна женщина, что она просто с ним летела однажды в самолете, и его поведение, вот история в этом самолете настолько потрясающая, что она хочет ею поделиться. Пожалуйста, свяжитесь со мной, я сейчас в чате дам свой номер телефона, те, кто нас слушает в записи или в прямом эфире на YouTube или в Фейсбуке сейчас, там также есть мой телефон. Свяжитесь со мной по WhatsApp, я жду вашей истории, мы ждем вашей истории. Давайте расскажем миру об этом замечательном человеке и увековечим его память.
Женщины дорогие, это вот меня в прошлый раз спросили, или я все знаю. Это прекрасное доказательство того, что я не все знаю. И иногда происходят не очень удобные истории. Так я решила вернуться. И цитирую Мишну по памяти, а кто захочет, может пока набрать и кинуть мне первоисточник. Говорит один из наших мудрецов, «Эйн лану ло мишалвата рашаим, вело мисурея цадыким». Мы не понимаем ни спокойствия злодеев и не страдания праведника. Вот так просто. Это нашему уму недоступно. Мы это не понимаем. Теперь надо понять, для чего приведена такая мишна. То есть, вроде само собой понятно, что есть вещи выше человеческого разума. Но если мы эту мишну с вами рассмотрим, то мы убедимся, что она звучит интересно. Во-первых, сказано «шалвата рашаим» – «покой нечестивца». И возникает вопрос, какой покой может быть у нечестивца? потому что покой – это некое душевное состояние человека, у которого удовлетворены все нужды, все его желания и так далее, и он может быть спокойным. Так вот, не бывает состояния, когда злодей спокоен. Почему? Потому что он никогда не бывает удовлетворен. Ему нужно еще и еще и еще. Так вот, вроде бы неоткуда взяться его покою, но для наших глаз выглядит, да, у него все хорошо, он в покое. Так вот, часть ответа, это то, что я вам сейчас говорю, что как раз этого покоя у него нет. А вот что касается праведника, то праведник, который гораздо больше уделяет своей душе и все, что с ней связано, он, кажется, не должен страдать в том смысле, что то, что с ним происходит в материальном мире, не должно его задевать. Но, тем не менее, мы видим, что есть страдания, и люди даже очень праведного уровня страдают. Так вот, как это происходит, мы не понимаем, но факт, что это явление... Теперь, этот вот вопрос, почему злодеям бывает хорошо, а праведникам бывает плохо, задавали буквально все мудрецы. И я вам уже цитировала мидраш, который говорит про величайшего из всех пророков Моше Рабейну, который просит у Всевышнего: открой мне свое лицо, а Всевышний ему говорит: я могу тебе показать свой затылок, то есть объяснить тебе то, что в прошлом, но не могу полностью открыть свое лицо, не может понять человек, как Всевышний управляет этим миром. Ки ло ирани, Адам вехай, не может меня увидеть человек и при этом быть живым в материальном смысле этого слова. Только душа после исчезновения физической оболочки может увидеть Всевышнего. Окей. Так если даже Моше Рабейну задавал такие вопросы и не мог это увидеть, то самое первое и самое главное, мы должны понять, что вопрос легитимный. Этот вопрос задает царь Соломон, Шломо а-Мелех, к своей книге Коэлет. Этот вопрос, вся книга Иов посвящена этому вопросу и так далее. И, естественно, я с этого начала, и я с этим остаюсь, нет и не может быть на это однозначного ответа. Но мы сегодня попробуем здесь привести несколько ответов, которые принято давать на этот вопрос, и которые дают некий частичный ответ. Так вот, я должна сказать, что ответ, который лично ко мне говорит больше всего, это что если бы в этом мире царила та справедливость, которую мы ждем в этом мире, повторяю, в мире искушений, борьбы человека со своим дурным началом и так далее, если бы мы видели, что что справедливость работает по такой системе. Включил свет в шаббат, получил электрический шок. Съел что-то некошерное, немедленно вырвал, и у тебя отвратительное ощущение. Сделал мицву, на месте получил премию. Женщина, куда бы ушел наш выбор? Где бы была свобода выбора? Кто же будет дураком и выберет включить свет в шаббат, если те, кто включают свет в шаббат, получают немедленно удар током? То есть вот та справедливость, о которой мы так мечтаем, и которая нам кажется такой идеальной, она бы могла оказаться причиной того, что мы бы из людей превратились в роботов. Всевышний тем, что дал бы нам это удовлетворение нашего ощущения справедливости, отнял бы у нас всякую возможность свободы выбора. Потому что человек, который воспитан так, что он не делает плохого из-за наказания, а делает хорошее из-за премии, он выдрессирован, а не воспитан. А так как Всевышний, задача наша в этом мире, которую он перед нами дал, это воспитать себя, то вот эта справедливость, которая нам бы так хотелось, она резко мешала бы этой задаче. Теперь второй ответ, который мы тоже непременно должны понять. Мы представляем себе этот мир как настоящий. А будущий мир для нас – это абсолютно виртуальное понятие. На самом деле этот мир – это некий отрывок жизни души. Душа человеческая, которая является частицей Всевышнего, она была до того, как она опустилась в тело человека в этом мире. И она будет после исчезновения тела этого человека, то есть после его смерти. Так вот, эта душа делает путь по вечности. И на этом пути есть некие отрезки пути, которые происходят в этом мире. И остальная жизнь нашей души скрыта от наших глаз. Мы не знаем, что у нее было в прошлом, мы не знаем, что с ней будет в будущем. И, как вы понимаете, я здесь немножко говорю про гилгуль нешамот. То есть, я знаю, что есть какое-то очень научное слово, но не знаю его, но простым русским языком это одна и та же душа переходит в другое тело, в другую эпоху, для того, чтобы исправить какие-то пробелы, недостатки и так далее, того, что эта душа делала в прошлом, в своем появлении на этом свете. Есть на эту тему очень знаменитая история, которая служила утешением очень многих родителей, которые потеряли маленьких детей. К Большим Тову приехала пара бездетная, у которых они долго не имели детей, и они, значит, обратились. И они обратились к Балшемтову с просьбой, чтобы он помолился о том, чтобы Всевышний их благословил ребенка. И Всевышний им дал ребенка, но в 3 года этот ребенок скоропостижно скончался, и для родителей это был жуткий удар. И они приехали к Балшемтову и сказали, что лучше бы у нас вообще не рождался этот ребенок, чем было бы такое горе. И он им рассказал историю, которую, повторяю, по сегодняшний день ее рассказывают, когда уходят маленькие дети. Что был один принц, который ознакомился с идеями иудаизма, бежал из дворца, принял гиюр, поселился в еврейской общине и всю жизнь провел праведно и вел себя прекрасно. И когда его душа поднялась на небо, то сказали, что, значит, понятно, что его место в раю среди самых больших праведников. Но остался на душе, скажем, осталось пятно от того, что в раннем детском возрасте и до того времени, что он ушел из дворца, он ел некошерную пищу, которая загрязняет душу. Так было повелено спустить эту душу еще раз в этот мир, для того, чтобы теперь он рос в семье евреев и получал пищу только кошерную. И из-за его великих заслуг этой душе приписали только 3 года искупления. То есть родители не наказаны тем, что этот ребенок умер, а наоборот, им была дана великая честь растить такую душу. А теперь Балшемтов их благословил, чтобы, значит, у них были еще дети с более простой историей, чтобы они могли от нее, от их детей видеть то, что обычным людям хочется видеть от своих детей. Окей. Так получается, что мы говорим о переходе души. О чем-то, что в своем предыдущем воплощении человек сделал хорошего или плохого, и теперь он каким-то образом должен это изменить и исправить в своем новом появлении. И поэтому иногда это приводит к тому, что в этом мире человек очень страдает, это является искуплением для его души. Точно так. Как, давайте говорить так. Нет, кроме редчайших случаев, закоренелых грешников, за которыми не водится никаких хороших поступков. Кому-то помогли, сделали что-то хорошее и так далее. Но часто с точки зрения награды это в том мире его поступок так мизерен по сравнению с грехами, которые он совершает, что Всевышний спешно дает ему то, что ему положено в этом мире, поскольку награды в будущем мире этот человек не заслужил. Это вот еще одно из объяснений. Тут кто-то поднял руку. Если, Галит, если вы можете проверить, или вопрос связан с тем, что я говорила до сих пор, я буду рада.
Ага. Хорошо, тогда, Ирина, напишите, пожалуйста, в чат в двух словах ваш вопрос, и я вам дам возможность, я вам сделаю возможность включить микрофон.
Окей, а если вопрос о чем-то более позднем, то мы еще не закончили первую часть нашего урока. То. А теперь давайте продолжим. Это вот второе объяснение, то, что происходит на уровне загадочного для нас будущего мира, Олам-Аба, мир душ и так далее. Мы в нем не понимаем, но если мы понимаем, что жизнь имеет вступление перед тем, как мы с вами здесь оказались, и продолжение после того, как нас в этом мире не будет, то мы понимаем, что есть какие-то вещи, на которые ответить сейчас невозможно, ответ на них будет в будущем. Теперь третье объяснение, которое я хочу дать. Очень часто нам со стороны кажется, что человек ужасно страдает. Или наоборот, его жизнь очень легка и хороша. Но это то, как мы видим это со стороны. Я, значит, видела в поисках, о, так сказать, материала для этой лекции об одном из крупнейших американских миллиардеров прошлого поколения, Херст, по-моему, газета «Нью-Йорк Таймс» ему принадлежала, кроме прочего, что ему принадлежало. Короче, он был одним из самых богатых людей в Америке. Так вот, все, что он, понятно, что любой человек завидует такому миллионеру, а между прочим, значит, его было бы очень трудно занести в категорию добродетельных. Я уже не говорила о его антисемитизме, вообще человек был непорядочный, так. Воспоминания современников о нем далеко не самые лучшие. Но вот кажется, такая счастливая судьба у человека, а не морального злодея и так далее. Так вот, у него была жуткая язва желудка, и все, что он мог себе позволить, чтобы это не вызывало боли, приступов и так далее, это есть ману или овсяную кашу, какая-то более нормальная, более аппетитная еда вызывала у него ужасные приступы боли. Вот вам, так сказать, радости злодея. А кроме того, для того, чтобы человек был рад, он должен почувствовать, что он удовлетворен. Ему достаточно того, что у него есть. Мы в Пиркей Авот говорим, опять, значит, точное место, каюс не просмотрела, по памяти говорю, милу ашира, асамеах бехелко. Кто богат, кто радуется своей долей. Так вот, всегда приводят пример, что встречаются Яков и Исав после 22 лет. И Яков дает Исаву подарки, а Исав его спрашивает, ну а что же дать тебе? Отвечает ему Яков, мне не надо, у меня есть все. А Исав говорит, что у него была удача, и он не сердится, у него есть много. Какая разница между всем и много? Все это достаточно, человек доволен своей жизнью, все, что ему надо, у него много. Хочу еще, чтобы было еще больше. Человек, которому всегда надо больше, полной радости и удовольствия от своей жизни испытывать не может. Ему всегда хочется еще, еще, еще. Ему кажется, что он чего-то недополучил. Это в любой области. И поэтому злодею, который никогда не бывает довольным тем, что у него есть, мне могут, конечно, сказать, что не надо обязательно быть злодеем, можно быть обычным человеком. Это верно, но это качество того, что мне мало, качество нехорошее. И человек, который его испытывает, ему всегда недостаточно, поэтому ему нехорошо. Даже если внешне мы на него смотрим, а у него все. А вот что касается праведников, то то, что нам может казаться тяжелыми страданиями, праведник может это воспринимать на совершенно другом уровне. Потому что есть вещи, которые ему вообще не нужны. Я эту самую знаменитую историю про Раби Зуша уже неоднократно рассказывала, но буквально в двух словах повторяю. Балшемтов направил к нему своих учеников, которые задавали вопрос, как человек может благословлять на что-то дурное, как на хорошее. А он сказал, хотите получить ответ на этот вопрос, поезжайте к моему ученику Зуше из Анапоты. Теперь тот всю жизнь жил в ужасающей бедности, в доме, который домом не назовешь, скорее хижина. Не было самых необходимых вещей. И когда к нему приехали ученики Балшемтова, он их спросил, зачем они здесь. И они ему ответили, он сказал, смотрите, вы, видно, правильно, не поняли Балшемтова правильно. Как я могу ответить на такой вопрос, если в моей жизни никогда не было ничего плохого? Так вот, когда человек не ощущает вот то, что нам кажется недостатком, страданием и так далее, тогда он не терпит те страдания, которые мы видим со стороны. Но вы мне скажете, хорошо, ладно, имущественные переживания, здоровье и так далее, человек может со всем этим примириться. Но потеря родных и близких людей и так далее. Особенно видит страдания других. Так вот, для настоящего праведника и страдания окружающих – это очень тяжелое его страдание. Но если он праведник, истинный праведник, то он понимает, что у этих страданий есть цель, и Всевышний хочет для людей всего самого хорошего. И я сейчас читаю совершенно потрясающую книгу на иврите. Есть такая Рабанит Эстер Фарбштейн, она одна из, она израильтянка, она первый, наверное, человек, который исследовал катастрофу и все в ней происходящее с людьми с точки зрения человека абсолютно глубоко верующего и религиозного. И она сделала колоссальный шаг, что она построила это все по законам научных исследований, то есть первоисточники, свидетельства, исторические факты, когда трактовку она везде дает с точки зрения иудаизма. И она выпустила несколько очень важных, которые во всем мире признаются важными работами о катастрофе. И сейчас она выпустила новую книгу, совершенно потрясающую, которая называется «Тал Шел Тхия» – «Роса воскрешения». Эта книга построена на письмах людей, которые перенесли катастрофу. И первые письма, самые первые письма, которые они посылали своим родственникам, которых они нашли, получили сообщение, что те живы, своим учителям, своим друзьям и так далее, и которые сохранились у родных, она эти письма попросила ей передать для исследования, и она каждый раз приводит такое письмо и историю семьи во время катастрофы и после. И вот то, как люди настрадались, это ужасно. А письма, в каждом письме, так я не имею претензий к Всевышнему. То, что он делает, это в конце концов самое лучшее для нас. Да, есть вопросы, но понятно, что ответы на них, они выше человеческого разума и так далее. Так вот, когда ты это слышишь от великих раввинов, это одно. А когда это люди, которые до войны были обычными людьми, но людьми по-еврейски воспитанными, образованными и так далее. И ты видишь, как они свою веру пронесли через катастрофу. Это книга, которая очень усиляет душу. То есть истинные праведники относятся к страданиям как к элементу жизни в этом. И с другой стороны, они, да, страдают всем сердцем и всем душой за людей, которым тяжело так воспринимать страдания, и они их не воспитывают и не объясняют им, что их страдания – что-то, что нужно пройти, а стараются помочь, поддержать, внести какой-то луч света в их жизнь и так далее. Я читала совсем недавно письмо Штайплера Зацал, отца Рейхайма Каневского, чтобы он был здоров еще на долгие годы. Как к нему обратился человек, который овдовел и пишет очень горькое письмо, что он чувствует, что он никому не нужен, что дети его забросили и так далее. Так Стайплер ему отвечает, что я тебя понимаю прекрасно. Я тоже вдовец, И мне тоже очень-очень грустно. Правда, я к своим детям никаких претензий не имею. Они за мной очень старательно ухаживают. Но все-таки недаром сказано, что жена, потеря жены – это потеря для мужа, потеря мужа – это потеря для жены. Ну, я на иврите скажу, мне трудно это так точно перевести. Эна иша мета элэлэ баала, вэна баал мет элэлэ ишто. То есть, что их будут, так сказать, к ним будут относиться более... никто не будет из-за этого так страдать и переживать, как муж же. Но он пишет этому человеку, что, знаешь что, давай радоваться, что эти страдания выпали на нашу с тобой долю, а не на долю наших жен. То, что они ушли, они избавлены от этой тоски и этих страданий. Так вот, нигде там в письме он ему не объясняет, да, это высшая справедливость и так далее, потому что он понимает, что тому человеку болит. И когда другому болит, то его надо утешить и приласкать, а не говорить ему страдания возвышать. И одна из самых трогательных историй, которую я на эту тему читала, это с одним из хасидских рэбэ, с которой должен был пройти операцию. Но из-за общего состояния его здоровья, это было давно, 100 лет назад, боялись ему дать общий, не 100, так 80, я не ручаюсь за дату. Боялись дать ему общий наркоз, чтобы не повредить ему из-за его общего состояния здоровья. И предупредили, что это будут жуткие боли, предлагали, что привяжут его к кровати. Он сказал, нет, не надо, дайте мне гмару, я все это время буду учиться. И я надеюсь, что я удержу. Так потом врач, который был поражен его терпением и тем, что он действительно не стонал и перетерпел всю операцию, спросил его потом, значит, как можно такое перетерпеть. И он ему ответил, что я не буду говорить, что это не больно. Но поверь, когда ко мне несчастный еврей обращается с какой-то просьбой или вопросом, и я не могу ему помочь и удовлетворить его просьбу, это болит мне гораздо больше. Так вот, я думаю, это и есть признак истинного праведника. И такой человек свои страдания способен переносить спокойно, и они у него не вызывают никаких сомнений в божеской справедливости, а при страданиях других он всегда молится о том, чтобы Всевышний облегчил эти страдания нуждающихся. Я готова перейти к вопросам.
Рабанит Цепора, огромное спасибо. И вы видите сейчас последний вопрос, я его скопировала из чата. И он не по теме, поэтому это очень добровольно. Хотите на него ответьте, хотите нет. Я пока зачитаю вопрос перед этим, который был.
Я тут, как я отношусь к Михаилу Лайтману, никак. Человека я не знаю. Человек, который пытается без достаточной подготовки в общих знаниях иудаизма обучать людей самой глубокой и сокровенной части иудаизма, у меня не вызывает никакого желания ознакомиться ближе с его личностью.
Спасибо. Я только добавлю, что на в Ютубе, на странице Толдот, есть урок Рава Кушнера, где он подробно-подробно рассказывает все проблемы современной каббалы и что с этим связано. Найдите этот урок и послушайте. Спасибо. Вопрос такой. Подскажите, откуда вы черпаете информацию о еврейских женщинах? История об их жизни, а именно семейной жизни.
Есть очень много воспоминаний и мемуаров различных раввинов, которые печатаются, а я очень люблю этот вид литературы. И читаю воспоминания, мемуары, и так как семейная жизнь это важная часть жизни любого человека, то обычно там рассказывают какие-то вещи касательно семейной жизни этих людей.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, я вам напоминаю, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабани Ципоре. Для этого вы можете написать свой комментарий здесь в чате или зайти в рубрику «Вопросы-ответы», оставить там свой вопрос, а также вы можете поднять руку и лично задать свой вопрос. Приоритеты вопросы всегда будут из Зума, поэтому если вы сейчас нас смотрите в соцсетях, пожалуйста, зайдите в Зум и задайте свой вопрос. Так, у нас есть 3 поднятые руки. Давайте попробуем. Дарья, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Здравствуйте. Спасибо огромное за лекцию. На прошлой неделе не удалось вас послушать. Я прям потерянной себя стала чувствовать. Я сейчас так хорошо опять. А мой вопрос простой. Не могли бы вы... Мне очень понравилась фраза «нести свет в жизнь людей». Вот я раньше любила советы давать, мне казалось, если у человека проблемы, надо ему сказать, как надо. Мне казалось, что я знаю. А теперь хочется научиться вот нести свет. Вы можете, пожалуйста, может, из мемуаров какую-то историю рассказать, ну, про то, как люди это делают?
Дарья, спасибо. Вопрос просто замечательный. Ну, да, значит... По поводу нести свет в жизнь людей, я думаю, что есть 2 главных способа, которым люди это делают. Первый – это личным примером, потому что когда мы видим праведное, замечательное поведение человека, оно нас освещает и приближает к свету. А второе – это сочувствие и понимание к человеку, когда ему не указывают, как себя вести, а говорят: «Я тебя понимаю, я тебя уважаю, я тебя поддерживаю». И я на этой неделе слышала о предыдущем Любавическом Рэбе историю, которая у меня вообще, так сказать, под париком волосы дыбом встали. Просто мороз по коже идет. К нему обратился человек, который сказал: «Все, я решил, что я женюсь на нееврейке, и я не думаю, что можно остановить это мое решение». И он думал, что он ему будет ругать, что он ему скажет: «Как ты смеешь, кто ты, это предательство, это измена». А вместо этого Любавический Рэбе на него посмотрел и говорит: «Слушай, как я тебе завидую». Он обомлел, за что есть ему завидовать. А Любавический Рэбе ему говорит: как Всевышний посылает испытания только тогда, когда у человека есть силы его перенести. Если тебе посылают такое огромное испытание, как искушение жениться на нееврейке, какие же у тебя есть огромные духовные силы, которых у меня нет, мне такого рода страшных испытаний никогда не посылали. Я уверен, что ты со своими душевными силами сможешь выстоять в этом испытании как следует. И человек отказался от этого брака. Так вот, уметь найти положительный подход, обратиться с таким теплом, дать этому человеку ощущение, что ты не жалкая, ничтожная личность, не изменник, а ты человек с огромным душевным потенциалом, это поток света.
Спасибо вам огромное. Это то, что и хотелось услышать. А вы не могли бы посоветовать какую-то книгу, вот, где можно было бы такие притчи, такие истории ну, подчеркнуть и вдохновляться ими?
Вы знаете, я мало знакома с еврейской религиозной литературой на русском. Но, Галит, может, вы мне поможете? Есть чудесная книжка по Сипурей Хасидим.
Да, есть, но я тоже сейчас вам затрудняюсь сказать, я сейчас смотрю на свою полку книжную, что, как она точно называется. Но я могу, знаете, что подсказать? У нас вот в этот, в тот четверг у нас была встреча с директором книжного магазина сайта Толдот. И она предлагает свои услуги во всем. То есть она дала свой номер телефона, можно позвонить и поговорить с ней. Она расскажет, какие есть книги и конкретно вот интересующие вас, и подскажет, как их приобрести и так далее. Есть доставка по всему миру, так что вы можете получить и консультацию, и приобрести книгу.
Ой, мне очень интересно, а как это?
Опять-таки, если я сейчас попытаюсь вам поставить здесь в чате информацию, но чтобы не задерживать эфир, я вам просто говорю. На сайте в Ютубе, найдите, пожалуйста, этот эфир и посмотрите директор магазина Толдот. И на сайте Толдот.ру тоже есть вся информация. Спасибо.
Спасибо вам огромное. Ага.
Вопрос из чата. Вы рассказали вариант объяснения смерти маленьких детей. Есть ли какое-то аналогичное истолкование выкидышей?
Абсолютно то же самое. Душе нужно прожить в материальном проявлении какой-то короткий период времени для окончательного исправления. Слышала это от очень уважаемых больших раввинов.
Спасибо. И я сейчас вот опять в чат послала нашу просьбу материально поддержать наш эфир. Спасибо большое. Следующий вопрос, Ирина. Попробуйте, пожалуйста, задать свой вопрос.
Да, спасибо, слышно, да, спасибо большое, замечательная лекция. Так слышно, нет?
Да, прекрасно,
да, добрый вечер, спасибо огромное. Быстренько два вот сейчас, я когда узнала вот об этом насчет возвращения души несколько лет назад, я сразу вспомнила, у меня моя тетя, она за год до моего рождения умерла, и в 16 лет. То есть, ну, вот знаете, я, так как они рассказывали, это был такой ангел земной. И я когда узнала об этом, подумала, что, может быть, это тоже, ну, вот, и вот именно часть вот этой вот, как сказать, программы, когда действительно забрали вот в таком возрасте 16, и такая была, конечно, семейная трагедия всю жизнь. Вот. А вопрос у меня еще такой. Знаете, родители наши часто говорили то, что когда мы болели, или вообще, когда мы только думали заболеть, как они говорили, или когда мы там что-то страдали, плакали, пусть твое будет мне, да, как на идиш говорили, мир зол, зайн фор дир. И они так часто это говорили, я вот хочу спросить, вообще-то понятно, что они говорили это искренне. И вот могло ли это действительно что-то перейти к ним, или это их, наше это наше?
Смотри, во-первых, совершенно понятно, что для родителей большее страдание видеть, как их дети терпят, чем пострадать за них самой. Я извиняюсь, может, это не совсем в тему, но я помню, что когда я была молодой женщиной, мне говорили, как мужу тяжело сопровождать жену на роды, я очень цинично говорила, я, пожалуйста, я меняюсь любым мужчиной, он пусть рожает, а я его буду провожать. А когда я сама стала мамой и стала провожать роженицу, то я поняла, что это очень больно и очень тяжело видеть родного и близкого человека, который страдает, а ты ему помочь не можешь. То есть то, что родители это говорили, говорили они это искренне от всей души, есть такой дышистый оборот, точно, он у вас в памяти хорошо остался, вы очень правильно это сказали. Мне что было за тебя? Мир зол зайн фор дир. Происходит ли это на самом деле? Вы же понимаете, что мне Всевышний ответы на такие вопросы не давал. Но я знаю, и это я и читала, и слышала, что были люди, которые говорили, там, я готов пожертвовать там, такое-то количество лет своей жизни во имя жизни такого-то. И действительно, человек выздоравливал и проживал еще такое количество лет, как ему жертвовали, а тот человек умирал сравнительно молодым. Я несколько раз читала такие случаи. Но думаю, что не всегда Всевышний принимает такие замены. Это его решение, а не наше.
Спасибо, потрясающе. Спасибо большое.
Спасибо большое. Вопрос можно озвучить. Я случайно его послала всем, так что все его видят, но я тем не менее его озвучу. Как пройти через испытание потери новорожденного ребенка, который на третий день умер? Мы же его так ждали и любили. Эта потеря не уходит от меня. Я внутренне еще страдаю. Уже почти 9 месяцев прошло. Почему Всевышний обижает нас?
Смотрите, опять, Всевышний не поручил мне быть его секретарем и отвечать от его имени на такие вопросы. И в нашей жизни бывают очень много очень тяжелых и болезненных испытаний. Но то, во что мы для себя должны научиться верить. Это что Всевышний не хочет нас обижать. Всевышний делает это по каким-то своим причинам, которые нашему человеческому уму, особенно уму мамы, которая 9 месяцев носила, так ждала, тяжело рожала и так далее, его причины недоступны. И я не сомневаюсь, что вам ужасно больно. Но я думаю, что единственное, что может облегчить, это вместо того, чтобы почувствовать, что Всевышний вас отбросил и обидел, и наказал, обратиться к нему с просьбой о еще одном ребенке, о том, чтобы этот ребенок был здоров, чтобы вы от него увидели много радости в этом мире. И ответ, который я сегодня дала о смерти маленьких детей, я понимаю, что он не отвечает на вопросы, ну а почему мы должны эту боль перенести? Душа эта должна прийти в этот мир. Ну а почему через нас, почему эта боль и так далее? Но я опять возвращаюсь к тому, что я сказала раньше. Человек, который переносит какое-то испытание, это значит, что у него есть большой душевный потенциал выстоять в этом испытании. Я могу этот душевный потенциал направить разрушительно на мои отношения с Всевышним. То есть по системе «Ах, ты нам такое делаешь, я больше с тобой не хочу никаких отношений». А могу себе сказать, я не понимаю тебя и не способна тебя понять, потому что я человек. Не испытывай меня больше так тяжело и страшно, чтобы не отнять у меня веру в себя. И если мы уже говорим об этом, у нас был родственник, Зихроно Левраха, еврей из Венгрии, у которого до войны была жена и несколько детей. Его, значит, его оставили для работы, а жена и дети попали в газовую камеру, и он потерял всю свою семью. И вот люди, которые его знают, рассказывали, что все годы в лагере он всеми силами пытался выполнять мицву, похоронить человека, а не допустить, чтобы тот попал в крематорий. Он чуть ли не голыми руками копал ямы и зарывал тех, кто... валялись их трупы и вел себя самой большой самоотверженностью, которая только мог. И вот рассказывал один из его друзей, когда по нем здесь сидели шива, что в какой-то день он видит, как тот носится по лагерю, держит за голову и вот так вот шатает. И он ему говорит, что с тобой случилось. Он говорит, я молюсь, Всевышний, только не отними у меня веру в себя. Так вот, этот человек, благодаря своей горячей молитве, сохранил свою веру, приехал в Израиль, создал по новой семью. И у него здесь родилось 5 детей. И до самой глубокой старости он всей душой был привязан к Всевышнему. Так это то, что он перенес. Это ужасные испытания. Но человек себе сказал, самое плохое для меня может быть, если я потеряю веру Всевышнего. Хуже, чем потеря в семье. Так вот, когда у нас возникает ощущение, что Бог нас обижает и не любит, это может быть еще горше, чем наша настоящая потеря. Поэтому я от всей души желаю вам помириться с Всевышним, высказать ему вашу обиду, на него он не испугается. Сказать ему, что вы просите, чтобы ничего дурного с вами и вашей семьей больше не было, и помолиться, чтобы он дал вам ощущение, что вы можете начать по новой.
Ваня Цыкова, спасибо большое. Что-то у нас не такой тяжелый урок, тяжелые вопросы.
Я тяжелая, о чем говорить.
Следующий вопрос. Если первый ребенок родился мертвым, но второго назвали по имени первого, тем же именем, хорошо ли это и надо ли менять имя, если голова постоянно помнит, что на кладбище есть сестра с тем же именем?
Во-первых, если первый ребенок родился мертвым, то я вообще не очень понимаю, как у него есть имя, обычно не называют. Но если назвали, я думаю, что для второго ребенка это просто ужасно, что он замена. И надо ему дать жить его жизнью. Поэтому я очень советую посоветоваться с раввином, не стоит ли хотя бы добавить еще одно имя и называть этим новым именем. Потому что на ребенка это накладывает очень тяжелый вес, я бы сказала, с психологической точки зрения. А для самих родителей, смотрите, я никому такого не желаю, не дай Бог. Я понимаю, какой потом страх о новорожденном, чтоб с ним ничего не случилось. Но не надо свой страх усиливать постоянными напоминаниями самим себе. И последнее об этом, я до этого хочу сказать. Говорят наши мудрецы, что для того, чтобы душа могла обрести покой в том мире, мы должны отпустить эту душу. То есть, чтобы когда люди беспрерывно вспоминают умершего и очень страдают от этого и не могут выйти из траурного состояния, это очень тяжело душе умершего и не дает ей покоя. Так если мы хотим, чтобы душа близкого нам человека успокоилась, надо его отпустить до времен Машиаха. Вот он придет, мы все вместе будем здесь.
Спасибо. У нас есть... Ой... По-моему, нету поднятых рук. Были. И вот, видно, услышали ответы. Да, видно, услышали. Вы знаете, дорогие наши слушатели, мне кажется, у нас не работает чат, потому что я не вижу ваши вопросы. Пожалуйста, если вы уже задавали свой вопрос в чате, то либо вы мне перешлите на WhatsApp, либо в раздел «Вопросы и ответы» именно в нем. Сейчас я проверю наши соцсети.
Да, вот. Ой, здесь у меня тут такой вопрос.
Ага. А, вот я вижу длинный, да?
Да. Он не совсем относится к нашей теме, но хочу... Уважаемая рабоница Пора, на прошлом уроке вы рассказывали, как много лет назад, слыша говоря о по-русски религиозных людей, вы представили воскрешение костей, описанное Хескелем. Этот ваш рассказ вселил в меня надежду. Мы с мужем приехали в Израиль 20 лет тому назад совершенно нерелигиозными людьми. Наша дочь была тогда уже замужем с двумя маленькими детьми. Я просила дочь сохранить язык и говорить с детьми по-русски, но она с мужем говорила с детьми только на иврите. Я общалась с подругой дочери, и она по секрету рассказала мне, что раввин моего зятя сказал им и многим другим своим ученикам ни в коем случае не говорить с детьми по-русски. Так как дедушка и бабушка плохо повлияют на детей, дети станут нерелигиозными. Смотрите. Секунду продолжаю. Я поставила себе цель выучить иврит, чтобы общаться с внуками. И слава Богу, на сегодняшний день мы с мужем читаем израильскую литературу в оригинале. Хвала Всевышнему и благодаря посланнику Хабада в нашем городе мы вернулись к Творцу и соблюдаем шаббат и кашрут. С тех пор прошло много лет. Этот раввин продолжает быть авторитетом среди русскоязычных балайчук. У меня много знакомых моего возраста, дети, которые не смогли овладеть ивритом, дети, которых ученики этого раввина. Многие из моих знакомых не смогли овладеть ивритом на должном уровне. Их религиозные внуки не общаются с бабушками и дедушками из-за языкового барьера. Вопрос мой такой, как религиозный авторитет может брать на себя ответственность, разрывать поколения, тем более, что все давно поняли, что дети отходят от Торы не из-за бабушек и дедушек. Смотрите, во-первых, я прекрасно понимаю обиду бабушки, которая написала это письмо. И действительно думаю, что во многих случаях, это, скажем так, в большинстве случаев мне тяжело согласиться с этой идеей. Но, возможно, раввин сам пострадал от чего-то подобного. Возможно, вблизи видел такие случаи. И я видела случаи, когда дедушка и бабушка всеми силами детей уже не спасешь, они уже поражены опиумом для народа. Так они хотя бы внуков пытаются спасать от этого наркотика, иногда очень удачно. То есть внуки отходят, и не из-за них, но у них есть бомбоубежище, куда можно отправиться, находиться там, получить деньги, поддержку и так далее. Так я думаю, что раввин, который это видел, советовал это своим ученикам. Я не верю, что он вынес галахическое решение. Потому что такое галахическое решение может вынести действительно кто-то с необыкновенно широкими плечами. А так как и даже если он популярен в русском обществе, он человек и в отношении каких-то людей мог до них допустить сильную ошибку, то все, что остается, это просить, что было ошибочно в его поведении, чтобы ему Всевышний простил. И чтобы ему эти дедушки и бабушки простили, потому что те из них, которые действительно хотят хороших связей со своими религиозными внуками, жалко, что эти связи разрываются. Но я повторяю, я лично знаю людей, которые продолжают вести войну против своих детей, для спасения своих внуков от брака и религиозной жизни. Так что, почему тот раввин это сказал, можно понять, даже если для многих людей это было очень неправильным и ошибочным. Галит, вас не слышно.
Спасибо, и это не баба, это я своим детям. Они тут пришли с бассейна и никак не хотят угомониться. Пользуются, что я занята. Вот, конечно. Спасибо. Дорогие, тут спрашивают, у меня есть копия этого письма для того, кто потерял детей. Это что?
Есть письмо. Мне тоже когда-то кто-то передал на русском языке, где подробно объясняется, так сказать, гилгульный шамот и еще всякие вещи. Это для людей, которые ищут такое утешение, это, если можно, это действительно успокаивает душу.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Так, Мирим, да?
Да.
Мирим, пожалуйста, у вас есть возможность задать свой вопрос.
Меня слышно?
Да, и очень хорошо. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо большое. Во-первых, огромное спасибо за урок, очень трогательный, очень, очень важный. И я только хотела немножко вот, по поводу той женщины, бабушки, которая так расстроена вот этой ситуацией. Я ее очень могу понять, но дело в том, что вот я как раз оказалась в ситуации, я не советовалась с раввином, но я сама пришла к такому выводу, потому что моя старшая дочка, которая была очень близкая с бабушкой и дедушкой, к сожалению, она отошла. Я не скажу, что это только поэтому, но я думаю, что было определенное влияние. И у меня младшие дети, я сама как-то их немножко, ну, не очень учу и русскому языку. Хотя старшие знают хорошо. Отчасти по этой причине. Может быть, я и не права, не знаю.
Окей, вы только подтвердили, спасибо, Мириам, то, что я сказала, что есть люди, у которых действительно это повернулось не так, что родители приблизились к иудаизму, а так, что они пытались отдалить своих внуков от него.
Причем это делается из самых лучших побуждений. Я очень...
Несомненно.
У меня очень хорошие родители. Я знаю, что они очень любят своих внуков и меня тоже, но это, к сожалению, оборачивается не всегда в положительную сторону.
К сожалению, это правда.
Спасибо большое.
Спасибо. У нас... А, вот была поднята рука, уже ее нет. Так, вы знаете, что я хочу сказать? В прошлый урок я очень много задавала своих вопросов. А вчера я посмотрела документальный фильм, по-моему, «Звезды в ночи» называется, про батю Бах. Да, и она там сказала в конце фильма такую вещь, что ее мама никогда не задавала Всевышнему вопросы. Несмотря на то, что она прожила ужасно тяжелую жизнь, потеряла всех детей в катастрофе и так далее. И она сказала, почему она не задавала эти вопросы. Потому что она сказала, что когда мы задаем вопросы Всевышнему, которые мы можем узнать только когда, ну, придем к Всевышнему, то она говорит, то мы ускоряем этот путь. То есть, говорит, если ты хочешь знать эти ответы, то, пожалуйста, придешь ко мне, я тебе расскажу. Поэтому я вот этим фильмом поняла, что, наверное, что нам надо знать, мы знаем. А что мы не должны знать, мы узнаем.
Галит, это очень... Меня тоже в свое время, я ее книгу читала, не фильм смотрела, тронула то, что она говорит о своей маме и о ее глубокой вере. То есть я не задавала вопросов, поэтому меня оставили в этом мире подольше. Так, но я думаю, что это не может быть однозначно для всех. И что если человек не задает вопросы не потому, что у него их нет, а потому что он их боится задавать, но они ему покоя не дают, это нездоровое ощущение и нездоровое состояние. Поэтому сегодня наши раввины говорят, вопросы можно и нужно задавать. Но очень важно знать, что нельзя на любой вопрос, мы не способны дать точный и правильный ответ. Наши мудрецы в Талмуде на некоторые вопросы говорят, вот придет Ильяу Ганави перед приходом Машиаха, и он объяснит, какой ответ на этот вопрос. Мы пока не знаем. Так? То есть они не стесняются сказать, что они не знают ответы на все вопросы. То, что очень важно, это чтобы человек дал себе ответ, который ему подходит, его успокаивает.